«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Мы начинаем. С вами, как всегда, Виктор Баранец.
И Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай.
Начнем с самой, пожалуй, горячей и актуальной военной новости. Это вчерашняя встреча в Кремле Путина и Эрдогана. Центровой вопрос. А чего же достигнуто? Достигнута договоренность о прекращении огня, что, к великому сожалению, зависит не только от Путина и Эрдогана. Там есть люди, которые, в общем-то, не очень-то рады такому
Правильно. Предъявлению. Поэтому да. Через 18 минут...
Да, начались обстрелы. Да, дорогие друзья, это хорошо было на бумаге. Но будем надеяться. Это первый, скажем так, номинальный результат. Второе, то, что по периметру российско-турецкий патруль ближе к зоне боевых действий теперь будет ходить и контролировать стратегическую...
6 километров в обе стороны.
Да. И контролировать стратегическую трассу М4. Разговоров может быть очень долго. Сейчас самое главное нам набраться терпения, внимательно следить, как работают эти кремлевские договоренности. Точка. Некоторые из вас на прошлой неделе просили нас ответить хотя бы коротенько на вопрос, а что это замутили за учение «Защитник Европы 2020». Они уже начались потихоньку. Хотели их натовцы проводить по осени, когда хлебопашцы уйдут с полей, но им захотелось свинью подсунуть нашему празднику Победы. Они вот как раз так вот приурочили.
Американцев 37 тысяч привлекли.
Да, из них 17 НАТО, всего 37 тысяч в учениях, 20 тысяч переправлены
из Штатов,
да, но они отрабатывают переброску по Германии, по Польше. В прошлый раз, это где-то полтора года назад, они показали всю свою тупизну, когда... выгруженная в одном из немецких портов техника пошла по польским и немецким дорогам. Но мало того, что автобаны крошили, Миша, они своими броневыми головами, как ты помнишь, срубали мосты и польские, и немецкие.
Ну и правильно, нафиг они им нужны.
Высота. А сейчас они рыдают по другому поводу. Они вдруг обнаружили, что их танки тяжелые, и не все немецкие и польские мосты
выдерживают. Мол, коварные русские, когда вложили 100 миллиардов золотых рублей в оборудование Западного театра военных действий, все мосты сделали под 45 тонн.
Да-да. И они об этом рыдают. Говорят, а у нас тут танк
60.
И то и больше, да. Но я посчитал, посмотрел, 28 тысяч мостов в Европе. Это что, надо их все теперь подгонять под американские натовские танки? Ну что, друзья, посмотрим. Легенда этих учений, как всегда, клыкастый восточный медведь замахнулся своей лапой над маленькой демократической республикой.
Да, а они уже говорят, что вот как только поляки встанут на ноги со своими войсками, то при поддержке американцев и прибалтов они за две недели возьмут Калининградскую область и вернут ее обратно. Кому? Непонятно.
Да, но чтобы придать больше страха своим учениям, они выбросили информацию, что планировали пока теоретически применение ядерных ударов, ты помнишь,
ну, да? Ну да, модель отыграть.
Модель отыграть. Ну и, конечно, дорогие друзья, мы не могли бы промолчать о совместных учениях, хотя они крохотные. Англичане приехали к батьке в гости.
Целый взвод.
Ну, я не знаю, что это за комариный укус в российскую попу, да, со стороны батьки, но, тем не менее, это настораживает. Дорогие друзья, мы будем минимально многословными. Нам хочется поговорить с вами. С вами полковник Баранец Тимошенко. Мы хотим...
Предварительно я хотел бы выразить от имени военного ревю глубокую благодарность полицейским города Уссурийск и судье города Уссурийск за то, что они выявили, привлекли к ответственности и впендюрили штраф в 100 тысяч рублей водиле автобуса, который порвал удостоверение ветерана Отечественной войны и выкинул владельца этого удостоверения, ветерана, на улицу из автобуса. 21 рубль, понимаешь, удавился водила.
Интересно, он на работе остался или вышвырнули, не знаю.
Пока штраф, дальше пока видно штраф, будет. Да. А попутно мы выражаем глубокое восхищение экономическим маневром администрации города Уссурийск, которая обеспечивает бесплатный проезд ветеранов таким образом. Сначала ветеран платит 800 рублей за проездной, а потом ему якобы компенсируют эти деньги, но потом поцелую, если захочешь. Ёлки-палки, ребята, вашу администрацию надо целиком, в полном составе, брать в Министерство труда без зарплаты, которое товарищ Топилин возглавлял, или в Минфин. Ну что, скинуться жаба задушила, что ли? Ну, скинулись бы, хоть на месяц купили своим ветеранам. У вас их всего 57 голов.
Да, такой город хороший, красивый.
У нас оттуда Юнгштурм постоянно пишет.
Да, Юнгштурм, наведите там порядок среди в местной администрации. Ну, кто у нас вы?
Батайск. Здравствуйте, Эдуард из Батайска.
Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Рад вас слышать. Так вот, что я хотел сказать. Понимаете, я... Скажите, пожалуйста, у нас когда-нибудь будут делать нормальные исторические фильмы, как документальные, так и художественные? В разведку всегда берут этих девушек в самые опасные рейды. Все...
Ну, а также... Поговорите со мной. Ну, также сюжет пропадает. Все время там должна быть какая-то любовь.
Романтика, любовь.
Может быть, и трахание где-нибудь в камышах, понимаете,
ну, а военно-исторический фильм, там, полудокументальный, говорят о Яке-7Б, а показывают Як-7А. Понимаете? Или вообще фильм «Война в воздухе» показывают одни Лавочкины, а основным истребителем во время войны нашим был Як. Были Яки. Их там больше было, чем всех остальных. Вот я об этом говорю. Как-то смотреть такие фильмы тяжело.
Да, там офицер такие... СМЕРШ, который со своей разведгруппой по тылам шастает третий месяц, словно вчера из московской парикмахерской вышел, да?
Да. А когда все были стрижены наголо, ну-ну.
Спасибо, но вы правильный вопрос о качестве документальных и документально-художественных фильмов. Это абсолютно правильно.
Здравствуйте, Игорь Избийска.
Да, поехали.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Два вопроса. Я по первому вопросу все-таки не понял. Вот по соглашению московским турецкие войска остаются под Идлибом, закрепляются навсегда, получается.
И дальше кто вам сказал, что навсегда? Это на каком базаре это вот такие слышали вы разговоры, что навсегда, а?
Нет, ну я имею в виду, что дальше-то будет.
Вы сказали навсегда. Дальше что будет, непонятно. Надо сначала с ИГИЛом, в конце концов, разобраться. Там вот, на несколько лет работает, да.
Виктор Николаевич, а наша вот задача-то с ним, в принципе-то, противоположная.
Почему?
И по осаду, и по территории Сирии, правильно?
Ну, у Эрдогана вообще главная задача задушить Асада. Но пока он имитирует борьбу с террористами, да. Ну вот посмотрим, как ему эта сепарация. Он же взял на себя в зоне дестабилизации, да? Взял на себя обязанность сепарировать, отделить бандюков от гражданского населения. Но мы дали ему такую счастливую задачу. Посмотрим.
Понятно. Так, и второй вопрос. Вот маленькое сообщение было. Бомбардировка талибов, вот американцам произошла, только договорились, и вот что это означает, как по-вашему?
Какая такая бомбардировка? Американцы бомбили талибов? Ёлки-палки. Да забудьте вы, они никак не договорятся, сколько американцы им должны платить.
Да.
Они же платили налог на Талибан, на каждый грузовик.
И там больше американского блефа в этом документе. Талибы не те люди, которые вот так запросто могут отдать власть или договориться. Им главное, чтобы американцы... Миша, кстати, хитро. Трамп сказал, вывод начинаем немедленно.
Да.
Потом читаем документы.
14 месяцев.
Да, 14 месяцев и 8,5 тысяч все-таки останутся. Андрей,
здравствуйте, Андрей из Красноярска.
Здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники. Два вопроса.
Да.
Вот... сейчас такая сложная тема Идлиб,
да.
Но сама территория Идлиба гораздо меньше территории, которые контролируют курды, и они тоже не подчиняются Асаду. Вот как вот с этой территории, как там ситуация стоит?
Они вообще никому не подчиняются, если уж на то пошло.
Угу.
Они хотят, чтобы у них было свое государство.
И просто удивительно.
И вот уже столкнулись лбами с иранцами.
Да, чего только и ждали некоторые товарищи. Рядышком и за бугром. Ну что, Миша, тут одни умные люди удивляются, почему Башар Асад курдов не использует в своих интересах. Второй вопрос, пожалуйста, а потом
перерыв. Интересно, перерыв. А как курдов используют?
Правительство заявило о том, что оно списывает и реструктурирует долг военно-промышленного комплекса. Это вот хороший знак, да, то есть получается потихоньку правительство поворачивается, ну, лицом к военно-промышленному комплексу.
Оставайтесь в эфире. Михаил Тимошенко уже отвечал на этот вопрос. Он ответит после перерыва. Спасибо.
Где Антонов?
Где Миша? Где Антонов?
Где Антонов?
Михаил Антонов. Куда он делся?
А я никуда не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я с вами, а вы со мной. Политика, экономика, мировые и региональные новости, музыка – все это в программе «WhatsApp страна». Так что встречаемся в эфире.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Здесь же Михаил Тимошенко, а мы принимаем звонки и читаем ваши песни. Красноярск у нас, Андрей.
Андрей, ну давай. Вот посудите это Тимошенко, посудите сами. У вас завод, выполняющий гособоронзаказ. Вы в долгах, как в шелках. И вам списывают эти долги. Вам это от этого хорошо или плохо?
Раз, два.
Ну, естественно, хорошо.
Все, ну, все. Вот ответ на ваш вопрос.
Спасибо. Очень долгая пауза.
Здравствуйте, Андрей из Воронежа.
Динамичнее, товарищи, динамичнее. Воронеж, привет. Добрый поехали.
День. Да. Добрый день. Ну, раз все обсуждают Сирию, у меня тоже вопрос по Сирии. Вот Баранец рассказывает чуть ли не каждую передачу сказки про страшных боевиков, которые должны приехать...
Отключите, пожалуйста, товарищи, отключите, пожалуйста. Это трепло, пусть в Воронеже бабушки пьяные
слушают. Знакомый голос.
Да, да. Кто у нас следующий, пожалуйста?
О, Ростислав, здравствуйте, Ростислав. Ты посмотри, по расписанию работают. Здравствуйте, Ростислав.
У меня два вопроса по личным встречам глав Минобороны и МИДа при Брежневе и после. Первый вопрос. Я читал, что Устинов почти никогда не был в МИДе у Громыка, потому что не хотел, чтобы Брежневу это доложили. И вопрос. А когда Виктор Николаевич был пресс-секретарем, был ли министр обороны России на 7-м этаже МИДа, где кабинет министра?
Он и сейчас часто бывает. Да, да. Родионов ездил туда. Я служил еще и при Горбачеве, и при Язове. Особенно часто министр обороны наведывался в МИД, когда Ельцин хотел отдать Курильские острова. И начальник штаба, тем более Дубынин там тоже бывал. Да, да.
А второй вопрос. А бывал ли на вашей памяти глава МИДа на Фрунзенской 22?
Да, да, да. Он даже в «Комсомольской правде» был, да.
Александр из Саратова спрашивает. Расскажите, пожалуйста, про кассетные боеприпасы, поражающие бронетехнику с верхней полусферы. Если вы имеете в виду российские, то да, такие есть в кассете от 15 и более поражающих элементов. Аэродинамически она сформирована таким образом, эта штуковина, сам боеприпас, что он вращается от набегающего потока воздуха. Или, если хотите, от того, что боеприпас набегает на воздух. И у него есть нечто подобие прицела. Ну, грубо говоря, такая крестовина, которая, естественно, вращается. Если цель попадает туда, то боеприпас подруливает так, чтобы цель оказалась в центре крестовины. А дальше цель поражается ударным ядром.
Меня однажды взяли на секретное испытание, Миша. Я увидел, стоял мишень в виде танка с открытым люком. Так вот это
вдруг попал.
Шмыгнуло прямо. Да, кто у нас в эфире? Здравствуйте,
Сергей из Саратова.
Здравствуйте. Сергей Алло. Из Саратова, пожалуйста.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
В преддверии дня 8 марта всех женщин с праздником наступающим, у меня такой вопрос. А во время Великой Отечественной войны кто из женщин имел самое высокое звание и какой должности? Есть такая информация?
По-моему, Гризодубова полком командовал, а потом дивизией авиационной.
Да, да.
Спасибо.
Да, по-моему, она даже генерал-майором стала, да. Миша. Да, да,
уважаемый...
пожалуйста.
Здравствуйте, Родион из Симферополя. Одну секунду. Уважаемый Александр Невский из чата. Вы пишете, чтобы мы вам посодействовали установить причину, от которой погиб ваш отец, а вы считаете, что он погиб от разряда тока. Ну как мы, вот сидя здесь в Москве, можем определить, допустим, не зная даже степени допуска по электробезопасности вашего отца покойного, или чего он нарушил в правилах ПУЭ, или... ну, допустим, где-то попал под оголенный провод. Ну, ну ребята, ну, ну вот с удовольствием бы помогли. Но объясните только в чем.
А у нас Родион из Симферополя.
Извините, Родион.
Привет, Крым. Родион, раз. Родион, вы заснули в Симферополе там, а?
Нет, за чайником пошел.
Дмитрий Иванович, Москва. Иванович.
А, можно, да?
Да, конечно, да.
А, добрый день, Виктор Николаевич. У меня такой вопрос, значит... вот, принимает ли участие наши росгвардейцы в борьбе с терроризмом в Сирии? Спасибо, все.
Ну а как же?
Их же даже показывали.
Да, их даже показывали тем, кто в это не верит. Здравствуйте, господин Никто. Вы спрашиваете, чего реально достигли США в отрасли вооружений типа гиперзвукового оружия? Ну, выглядит как-то странновато. Последнее, о чем они честно говорили, что у них Вейврайдер летал и потерял управление на 7-й секунде. После этого была длительная пауза, потом они сказали, что были частично успешные испытания, потом опять длительная пауза, а теперь они пытаются, как утверждают, переоценить положение своих разработок относительно разработок Советского России, черт возьми, и Китая. Так что вот, пока не очень получается, как я понимаю, с устойчивостью стихиометрической смеси в двигателе.
И порыдал еще, что русские слишком хорошо знают наши разработки.
Да.
Валерий Новосибирск, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Ну, во-первых, женщин с наступающим праздником.
Да.
И Михаил Владимирович, вот в новостях сегодня передали, в Севастополе подняли торпедный катер времен войны, Г-5. Могли бы как-нибудь рассказать, в двух словах хотя бы, об этих катерах? Спасибо.
А что рассказывать о катерах?
Ну, что там они...
У нас были свои катера, у нас были и свои катера, и ленд-лизовские. Но это, как я понимаю, не ленд-лизовские. Надо бы понять, в каком году он утонул. Потому что в свое время вынуждены были тралить звуком, будем говорить, двигателей.
А, шумом винтов.
Севастопольскую бухту, поскольку немцы сбрасывали бомбы с механизмом кратности, акустические или магнитные. Бомбы, мины, виноват.
Но мы, тем не менее, поинтересуемся, какие были катера. Такое время сейчас...
ну, катера какие? Ну, там, да, естественно, стояли авиационные двигатели. У нас свои, которые на самолет боялись ставить. А на американских стояли Лисоновские и Спарка.
И с этим катером, конечно, попытаемся тоже больше информации. Елена Саратов, здравствуйте у нас. Здравствуйте, Елена. С наступающим вас праздником, Леночка.
Спасибо. Здравствуйте еще раз, Виктор Николаевич. У меня вот такой вопрос. Могут ли получить награду участников Великой Отечественной войны его родные, дочь и внучка?
Нет, не положено. Документы, подтверждающие это, можете получить, если у вас их нет.
Ага, ясно.
Но вы знаете, если бы ветеран был жив, то, конечно, вот недавно, спасибо командующему Южным округом, вручил ветерану награду, которую он в свое время не получил. Живым,
нет,
получается,
дед,
да.
Нет,
да.
Дед погиб 24 января. Ну, 45-го года.
Хотя, я вам говорю, вот сейчас мне кто-то позвонит, скажет, а вот у нас в области сыну вручили награду. Я звонил в Министерство обороны, говорю, есть какой-то один порядок или нет? Говорят, что есть, нельзя. Бац, по телевидению показывают, сыну вручили отцовскую награду. Вот хочется какой-то ясности, Миша, понимаешь? Ясности.
Ладно, спасибо.
Спасибо. Но, тем не менее, не снимайте вопрос с повестки дня.
Скажи, почему ты так не любишь Стрелкова?
А, ну, это же мое личное отношение, да. Я считаю, что он слишком на себя берет в оценке стратегических вопросов, что он, не, ну что он диктует Кремлю, как себя вести, ну, он говорит, что Крым мы сдадим, что воевать так не надо. Дорогие друзья, я всегда уважаю людей, которые по сеньке шапка, которые размышляют на своем уровне, они лезут куда-то в стратегические дела.
Здравствуйте, Дмитрий из Москвы.
Дмитрий из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, вот когда был СССР, могли ли республики пользоваться ядерным оружием, как бы независимо от центра?
А у них их не было, а у них стояло ядерное оружие, но оно уже было централизовано, Миш. Да. Да? Что на Казахстане, что на Украине, что в Беларуси.
Управление все было централизовано. Да. С командного пункта РВС.
То, чтобы они на Россию направили при разваре, да, правильно?
Украинцы не хотели нам отдавать.
Да нет, не в этом дело. Как ты их направишь, если ты к нему доступа не имеешь? А если имеешь, ни черта в этом не понимаешь. Ну, вот и ответ, ну. И как туда влезешь, если у тебя нет боевых кодов?
Ну, вы представляете, что центр управления был здесь. Не будем говорить где, но в центре был. А продолжаем военный. Севастополь, здравствуйте.
Здравствуйте, Севастополь.
Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай из Севастополя. У меня вопрос скорее риторический. Вот, и заключается в следующем. Вот у нас государство много газа отправляет за рубеж. И вот Болгария в последнее время попросила себе скидку.
40%.
И 40%. И Россия согласилась на эту скидку.
Но от санкций не отказались.
Ну, значит, скидки у них не будет.
И я не помню, чтобы правительство делало скидку на какие-нибудь коммунальные услуги в размере 40%. Почему? Для кого-то, для иностранцев делает, а для...
Вот это и есть загадки нашей экономической политики. И внешней, в том числе, политики, да.
А уж внутренней подавно.
Да. Правительство, оно для народа работает или для иностранцев?
Я думал, что вы скажете, что газ гоним за рубеж, а у бабушки в 20 метрах от дома труба пробегает, а она дровами топит.
А
вот
с нее
думал,
требуют 300 тысяч за то, чтобы сосок
подсоединить. Да. Это все, что уроки на завтра нам, дорогой российский народ. 20 секунд. Миша, какой у нас телефон? Надо бы
за... 8-800-200, да. Ровно 9702. Кельвин Клейн, а вы говорите, что ставите Баранца раком, когда звоните в эфир. Позвоните, пожалуйста, поговорим насчет вашего рака.
Эх, Кельвин. Мы уходим на перерыв, дорогой товарищ.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Я отвечаю на ваши вопросы вместе с неизменным Михаилом Тимошенко. Давайте дальше разговаривать по душам. Миша, есть ли заслуживающего твоего и моего внимания
вопросы? Ну, обязательно найдем.
Да,
скажите, пожалуйста, есть ли у ВВС РФ ударные беспилотные летательные аппараты? Натюрлих, Маргарита Павловна. А «Охотник»? Это есть уже... и кое-что помельче.
Да. Здесь Гоша признается, извините за выражение, что он обкакался. Гоша, ну, не слушайте тогда военное ревью, у вас будет все в порядке. А мы продолжаем принимать. Владимир, Москва.
Добрый вечер.
Здравствуйте,
добрый
вечер.
Полковник Беляев в отставке. Товарищи офицеры, всех женщин от вашего радио давайте поздравим с наступающим женским днем. Мы их любим. Без них бы мы никто, никакие полковники и не лейтенанты.
Да, да, конечно, да. Конечно.
Да.
Спасибо, поддерживаем. Да, как мы считаем, это вы нам спрашиваете, пожалуйста.
Спасибо. Я бы через ваше радио попросил нашего сегодня перед женским днем верховного главнокомандующего, вот мы много в эфире общаемся, критики наводим на правительство и так далее, почему он не издаст распоряжение, чтобы каждый министр, в том числе первый не вице, а председатель правительства и силовые министры, приходили на ваше радио, на федеральные каналы и
тогда бы, тогда бы этих министров через неделю пришлось снимать с работы из-за того, что они не выполняют свои основные функциональные обязанности.
Уважаемый товарищ полковник, вот когда Путин проводит прямую линию, вы помните, да? Ему задают вопросы про дороги, про крыши, про шнурки, про обеды. Я уже несколько раз говорил, вот там должны сидеть все министры и все губернаторы, и понимаете, да? Чтобы по столу задавали вопрос. Вот это было бы нормальная прямая линия. В Саратове ветерана там или в Уссурийске выгнали, или не построили площадку. Поднимайся и говори народу, почему это так. А мы бы были бы счастливы. А мы, кстати, принимаем, часто принимаем, только других
министров. Вот тут вопрос. Да. Во время войны награды деда отправили его вдове, моей бабушке, но при этом он был объявлен без вести пропавшим. Хотя на сайте Минобороны есть документ о боевых потерях с указанием названия деревни. Угу. Как могли направить вдове и признать без вести пропавшим? Отвечаю с конца. Награды не брали с собой, когда шли в разведку. Представьте, ваш дед входил в состав разведгруппы. Перед выходом на разведку сдал награды старшине. Пропал без вести. Вопросы есть? А то, что на сайте Минобороны есть указание деревни, да, значит, у деревню собирались штурмовать, были тяжелые бои.
И там, возможно, он и пропал.
Да.
Мы продолжаем военное. Новосибирск у нас, Сибирь. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Ну, всех комсомолок с наступающим праздником поздравляю.
О, хороший у нас. Говорите, говорите, пожалуйста.
Как и про женщин, вопрос, так ты сразу весь начинаешь ржать.
Давайте. Продолжайте.
И у меня вопрос по Сирии. Вот сейчас в Сирии президент Асад, вот он хорошо относится к России, но вот Асад за не вечен. Ведь а есть ли у него смены, есть ли у него преемник? Вот как по-вашему?
Он говорит, что есть. Есть. Дорогой мой человек, нам бы со своими домашними делами разобраться. А то, вот видите, уже по миру навели страх, что мы и Трампом занимаемся, и вообще в любой стране только Кремль определяет, кто должен быть президентом. Давайте немножко...
Ну, вот так и оказалось, что этот человек был разведчиком, младший лейтенант.
Спасибо большое. Да, спасибо.
Да. Воронеж. Здравствуйте, Алексей. Из Воронежа одну секунду. Уважаемый Николай Балынин, я догадываюсь, что Вайбер – это не только буковками, но предназначается для разговора и видеозвонков. Но если даже вы будете звонить нам с тем, чтобы мы увидели ваш светлый лик, мы вам не ответим. Принимаем только буковками.
Кто у нас из Воронежа? Пожалуйста, Алексей, здравствуйте, Воронеж, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Хотел бы поздравить сегодня жену Бута с наступающим Международным женским днем.
Алло, да, спасибо. Да.
И всех мужчин, которые вам звонят, которые не могут сдать норму ГТО по своему возрасту, то же самое с Международным женским днем. А то они начинают там гонять америкосов каких-то, рассказывать про какую-то Сирию. Пусть займутся ГТО по своему возрасту, посмотрят нормативы. И, если что, мне звонят.
Отлично, 8-910-343-04-17. Спасибо. Спасибо. Вот что значит весна. Какая креативность, да, поперла?
Сергей из Московской области. Секундочку. Да. Разъясните, пожалуйста, феномен взлета С-130. Геркулеса, да, Си-130, с авианосца. По ЗТХ у него минимальный разбег 770 метров, а он якобы даже без катапульты взлетал. Это Голливуд, детка.
А кто у нас? Московская область у нас под окном. Здравствуйте, Московская область.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, товарищ полковники. Вот недавно по телевидению показали Бута в американской тюрьме. Его ведут в цепях, в кандалах. Меня очень покоробило это. Я не поверил, что И считается демократическая страна, первобытные какие-то там применяют.
У них такой порядок. Если, человек, если человек заработал срок, чтобы ходить в оранжевом комбезе, его будут вести в наручниках и в ножных кандалах, соединенных с ручными цепочкой.
Это вообще меня покоробило.
Так вопрос-то в чем? Вопрос-то вопрос-то в чем? С их точки зрения он собирался продавать оружие.
Да. Они подослали своих сотрудников, они разыграли сцену. А почему вас другое не беспокоит, что Россия не бьется за этого человека, которого превращают там в животное? А? Мы же говорили недавно, с Аллой Бут. Вот я не слышу голоса защиты за своего гражданина. Даже если он провинился, отдайте его, пусть он у нас сидит. Хотя бы так. А мы сопли жуем, поедем дальше.
Кто а мы взяли их разведчика, а потом помиловали.
Да, поупа. А кто у нас в эфире? Здравствуйте. Москва, Александр, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники. Александр Невский, я вам там писал. Значит, я по поводу смерти своего отца. Дело в том, что он умер не от того диагноза, что поставили ему в Склифосовского, так как налицо было поражение электрическим током. Вот, длится у меня уже это несколько лет.
А как это, если было налицо, а тупые врачи в самом Склифосовском не установили диагноз, в отличие от вас? А вот расскажите, как это, а?
Мне сказали обращаться в суд, но я не могу обратиться в суд, потому что я живу один, у меня мать на иждивении, инвалид.
Ну, это уже ваши семейные проблемы.
Да, я понимаю, но дело в том, что были военные врачи, они, конечно, не имеют отношения к гражданству, которые подтвердили, что это не похоже на сердце, это совершенно другой диагноз. После чего писал несколько раз в прокуратуру.
А вы обращались в сербского, если вы не согласны были с диагнозом? Показывали эти другие диагнозы? Показывали?
Да.
Значит, что сказали в сербском?
Они сказали тоже, это не наше дело, обращались...
Как это? Написали, что убит токами не наше дело. Ну, вы даете, дорогой мой человек, нам не разгрести и через год с Тимошенко ваш разговор. Не-не, это потом... дело запутанное очень, дорогой мой
очень
человек.
Очень запутанное, да, я с вами согласен.
Понятно.
И я 3 года то в прокуратуру пытался, через Министерство обороны обратно...
А вот чего вы добиваетесь? Написано, что отец был убит током. А вы чего добиваетесь?
Нет, это мое предположение.
Это предположение надо доказать. Доказать профессионально, с огромным количеством документов.
Смотрите, какая ситуация. Просто в полиции не захотели возбуждать дело, хотя они видели
Это масса деталей. Дорогой мой человек, это нам на 1,5 дня надо разговаривать. Да куда-то, 1,5 месяца. Здесь нужны свидетели, документы, показания, эпикризы. Боже мой, дорогой мой человек.
Акт обследования, фотографии, заключение экспертов.
Да, вам так кажется. Ну, создайте капитальную базу, отставьте свою точку зрения. Едем дальше. Кто у нас?
Здравствуйте, Александр из Казани.
Здравия желаю, товарищ полковник Александр Казань. Михаил Владимирович, у меня к вам вопрос по новейшим разработкам этого ВПК Российской Федерации. Вот такая информация есть у меня. Российское управляемое ракетно-снарядного поколения «Монолит» калибра 122 предназначен для установки боевых самолетов и вертолетов, которые к испытаниям, государственным испытаниям. Ее разрабатывают для замены управляемой авиационной ракеты F-2. Виктор Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, эта ракета, она как управляется до цели? Как это самое направляется?
Я ничего не понял из вашего вопроса.
Отвечай на вопрос.
Ну,
понятно. В следующий раз задавайте нам медленно и внятно. Непонятно, что вы нас хотели спросить. Миш, давай
Вова почитаем. Из Севастополя, я думал, что у тебя просто взрыв тестостерона, и нужно простернуть тебе труселя. Оказывается, нет. У тебя тестостерон заместил мозги.
Угу. Почему путинские прихлебатели молчат тряпку о том, как после войны инвалидов, ветеранов отстреливали как собак? Это нам пишут из дурдома.
Причем... Как собак отстреливали таких, как Вова, Вова из Севастополя. Да, да.
Жалко, Вова, жалко, что вот так рано, весна. Мы вам подскажем, институт дурдома Кащенко, Сербского, там и у вас есть, я знаю, в Севастополе соответствующее заведение.
МиГ-41 – это проект реальный.
Перерыв, перерыв.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку?
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Мы здесь рядышком. Со мной Михаил Тимошенко. Мы принимаем звонки и ваши письма. А у нас в эфире Евгений из Тольятти. Пожалуйста, Евгений.
Здравствуйте. Здравствуйте, это из Тольятти, Евгений. У меня... Слышно хорошо меня?
Да.
А, спасибо. Я не буду по военной технике. Я тоже офицер в отставке. Тоже служил на Кавказе долго, в советское время. Но такой вопрос у меня совсем по другую тему. Вот у меня сын вернулся из Германии, в командировке был. Я его, когда пойдал туда, ну, говорил, сынок, сколько там зарплата, пенсии, подробно, как живет простой народ. Ну, простые, рабочие немецкие там. Так он и говорит, привез мне данные, все. Я сделал вывод, они в 3 раза живут лучше, чем мы.
А это для вас открытие было без сына? Без сына вы этого не знали, да? Как же вы далеки от народа?
Подробно, понимаете?
Ну да, да,
я
да.
Я не хотел из интернета, из телевидения, я хотел узнать, как живет. Он там был плохо.
В 4 раза, ваш сын ошибается. Да, может быть, в 5.
Хорошо, почему мы так живем?
Понятно, вы не так вопрос формулируете. Либералы не так формулируют. Почему победители живут хуже, чем побежденные?
Да, и кто виноват? Кто виноват?
Вот давайте.
Все, спасибо.
Да, да.
Давай. Исконно русский вопрос. Кто виноват и что делать? Что делать? Надо делать, чтобы жить лучше.
Вот мы скажем,
надо что-то делать.
Да. Работать не умеем. Первый вопрос. Работать не умеем. Пьяными на работу приходим. Рано с работы уходим. Абы как обстругиваем доски. Понимаете или нет? Вас это не устроит, конечно. Нет, ну что вы. Плохо работаем, потому что мало платят. Да. И так далее. Роман, Новосибирск. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Смогла ли быть такая ситуация, или меня как бы обманули? 84-й год в Кабуле разговаривал с одним сарандоевцем, афганский солдат. А он на чистом русском говорит, что он приехал из Узбекистана в гости, елки-палки, а его забрали тут в армию, он служит и копит деньги на обратный билет. У меня с ним потом не получилось пообщаться. Ну вот, до сих пор странно как-то. Неужели такое может быть?
Могло быть.
Могло.
Огромное количество, Миша, вот этих...
Узбеков?
Узбеков, да. И таджиков было. Огромное количество.
В Северном Альянсе
было. У него же паспорт...
Вы знаете, там такие были порядки, что обменять...
Какой такой паспорт в Афганистане? Ё-моё.
Чудеса вообще.
Конечно.
Я думал, меня обманул.
Нет.
Ладно, спасибо большое.
Всего доброго.
Это же мало того, что Восток дело тонкое. Это Афганистан. Ё-моё. Угу. Лучшие отношения с Афганистаном у нас были, когда у них был король. Угу. Шурави мог без копейки денег, не касаясь земли ногами, быть пронесенным с севера на юг и обратно. И кормить, и поить будет.
Извините, уважаемые радиослушатели, Владимир из Ростова, извините, как в нашей армии борются с коронавирусом? Михаил спрашивает уже 3 раза.
Старшина говорит, кыш.
Да. Все предупредительные меры, которые распространил по всем предприятиям, по силовым структурам, вот этот штаб по борьбе с коронавирусом, все соблюдается.
Да, соблюдается.
Да. Пожалуйста, у нас Ростов, да?
Владимир. Да, здравствуйте, Владимир из Ростова.
Здравствуйте. Владимир из Ростова. Раз. Владимир из Ростова. Два. Держите.
Да, вот замечательное письмо от Порфирия Каменева в чате. Да, всяческие психбольные рассказывают, что Сталин бежал, пытался бежать из Москвы в 41-м. А про инвалидов, которых отстреливают, я сам по РТР слышал от Сванидзе и от других. Не верю, что на наше ТВ берут ненормальных. Как вот здесь... это интересно. А вот эти, которых вы слушали, они что, нормальные? Вот вы же сами пишете, психбольные.
Т-34 пишет. Баранец, Россия колония с 93-го года. Президент 15-20 года объявил курс на суверенитет. Это фигура речи, уважаемая Т-34. Вы еще хуже можете назвать. Но то, что мы в 90-е годы жили действительно без суверенитета, это правда. Да. Я с вами и лапами, и чем уже согласен. Мы лежали у ног. Мы вообще были, как говорится, трофеем Соединенных Штатов Америки. Что там, Миша, у тебя стоящее есть?
Что? Я думаю, что надо поддержать президента, пишет Порфирий Каменев, с его поправками. Тогда страна наконец-то встанет на путь цивилизованного развития, и мы сможем провести реформы, и будут инвестиции, и у нас будет как в Германии. Вот у нас будет как в Германии, когда у нас будет инженеров столько же, сколько было в Советском Союзе. А в Советском Союзе их было аж 12 миллионов, а сейчас и двух не насчитываем. И это при самом приблизительном подсчете, просто по головам на факультетах выпускников. Вот и все. Чего вы хотите-то?
Александр Саратов, спасибо вам. Он пишет. Звонившему про жизнь в Германии, пусть поинтересуется размером долгов государств. Все страны с высоким уровнем жизни являются большими должниками, живут большой долг. Например, такой-то. И это есть. Саратов, вы правы. Вы правы, конечно. Вот это отца, который с сыном разговаривал насчет Германии, это его не интересует. Поехали дальше. Кто у нас?
Алло.
Да, поехали. Телефон не работает,
понятно,
читаем письма.
Бывает такое,
да,
значит, да, враги, да, связь нарушили.
Тут у нас уже допитывается про один Арсенал РСН, дорогие друзья.
У нас совершенно замечательный тут вопрос есть. Вот спрашивают нас, сейчас, сколько калибров на разных проектах кораблей военно-морского флота РФ? А хочется ответить, разные. Потому что нормальный человек после этого, он, во-первых, не задаст такой вопрос, он сам пытается разобраться, сколько их есть, а потом уж будет спрашивать, почему оно разное. Тут же спросит, а почему? А какие у вас калибры? А потом выяснится, что имеется в виду калибр 122 и 152 миллиметра. Ё-моё! Ребята, ну что вы в самом деле? Ну, хоть что-нибудь толковое-то спросите. Мы же не против. Мы за. Мы для этого тут сидим.
Миша, 50-я реплика. Не верьте, что в Германии рабочие живут лучше. Такие машины, как в Москве, я даже в Германии не видел.
Ну, вообще говоря, это честно. Потому что, когда я ушел из войск и подался в частный бизнес, к нам как-то приезжал один... американец, свободно говорящий по-русски, и объяснял, что он вообще сюда приехал для того, чтобы понять, сколько центов с каждого доллара, выделенного России как кредит, Россия способна вернуть. А у нас офис был на Калужке, там же и склад. И мы его провезли по улицам. Он вернулся, я бы сказал, контуженный. Он честно сказал, что такого количества мерседесов он в Нью-Йорке не видел.
Может, успеешь еще прочитать полминутки? Ищем интересное, ищем что-нибудь интересное такое. А может быть, поймаем что-нибудь?
А скажите, пожалуйста, применяют ли наши ВС РФ в Сирии ударные беспилотники, летательные, как это делала Турция? Пока обходимся пилотами. Получается неплохо.
Т-34, я знаю, что президент сказал, суверенитет России должен быть безусловным. А в 90-е годы Россия занималась минетом Западом. Баранец Тимошенко, прощаются с вами до понедельника, до 16:03. До встречи. Приятного отдыха.
Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.